Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы с нашим гостем Иваном Крестьяниным, журналистом, общественным деятелем. Наверное, всех регалий ваших трудно перечислить.
Их не так уж и много по-настоящему.
Ну, понятно. Да. Сегодня мы поговорим о такой невеселой теме, но крайне актуальной для каждого человека. Сегодня мы поговорим о явлении смерти в жизни православного христианина, и не только. Не секрет, что смерть – это одна из тех не очень многих тем, о которых не принято говорить. Причем фатально не принято говорить совсем. И парадокс в том, что рано или поздно человек знакомится со смертью в том или ином виде. Как вы думаете, в нынешнем обществе довольно-таки сытом, довольно-таки безвоенным, спокойным и, наверное, можно сказать, счастливым в какой-то мере. Каково вообще отношение к смерти и почему об этом явлении совсем не говорят?
Я понимаю сложное отношение к смерти людей, потому что смерть противоречит жизни. И смерть для нас неестественная вещь, неестественный процесс. Хотя это происходит со всеми. Но это для нас по-прежнему неестественный процесс. Это, кстати, одно из доказательств, я считаю, одно из доказательств нашего сверхъестественного происхождения. Мы не можем относиться к смерти спокойно и как к обыденности, потому что это абсолютно инородное, вот настолько инородное явление в нашей жизни, что... Бог не создал нас для смерти. И поэтому у нас такое отношение к этому явлению. И когда появляется возможность об этом немножечко забыть, да, когда нету эпидемии холеры в округе, когда нету страшной войны, когда не умирают твои друзья, знакомые, близкие, родные, и ты сам вот каждый день... у нас есть возможность об этом забыть и оттащить куда-то в теневую сторону, мы это делаем. Это как естественный процесс нашего противоестественного отношения к смерти. Наверное, поэтому и наше общество, которое научилось более-менее стабильно и сытно жить, да, то есть у нас нет таких проблем, как у наших предков там, хотя бы там несколько веков назад, да, то есть у нас смерть от голода, во всяком случае, там, где мы живем, она очень необычна, хотя раньше это совершенно обычная вещь.
Ее и нет сейчас?
Наверное, да, наверное, нет, если какие-то там страшные ситуации там, с человеком.
Ну, Африку случится, мы сейчас не берем, да, Европу.
Да, тем не менее, люди уже научились там решать ряд бытовых проблем, из-за которых возникает смерть. Поэтому сейчас смерть приобрела немножко другую, скажем так. Но она по-прежнему есть и будет. И общество старается о ней забыть как явление о том, что это им не свойственно. Другое дело, как православным стоит относиться к смерти. Вообще, у меня вот небольшой переворот в этом отношении произвел. Есть православный проповедник, миссионер Андрей Ткачев, да, батюшка, у него была очень интересная программа конкретно о смерти. И он рассказывал о том, как умирали великие люди. И он обратил внимание на этот эпизод, как умирали. Вот, например, сложный и очень жизненно, очень с перипетиями прожившие жизни, скажем так, не очень православно, как нам кажется, может показаться, там, Достоевский, он умер по чтению Евангелия в своей семье. Я считаю, это крайне благородная, хорошая, правильная смерть. Да? Пушкин, он причастился перед своей кончиной, успел причаститься перед своей кончиной. То есть последний момент, какой-то вот Бог дает какую-то возможность, я так понимаю, нам какую-то поставить точку. И вот эта точка, она важнее всей нашей предыдущей жизни, какой бы она
была. У греков есть такая прекрасная поговорка. Не смотри, как жил, смотри, как умер.
Да, да.
И это справедливо, во многом справедливо, потому как это не отрицает важности всей остальной жизни. Потому что есть такая притча, да, человек всю жизнь вел беспробудный образ жизни, а его спрашивают, зачем? Он говорит, я как разбойник на кресте покаюсь, и все будет хорошо. Не успел.
Это беспечность.
Да,
это беспечность,
да. Это, конечно, говорит о таком, знаете, нахальном отношении и потребительском отношении к Богу. Вообще православному христианину Вот в этом, наверное, мы будем для эллинов безумие, как говорил апостол Павел. Вообще, церковь нормально относится к смерти. Христианство, конечно же, правильно вы говорите, безусловно, христианство принимает тот факт, что смерть – это последствия греха. И Господь сотворил этот мир не ради греха. И Господь грех не творил. Но в то же самое время этот элемент Господь может использовать. Использовать на благо человека. Потому как мы любим жизнь. И Господь любит жизнь, потому что Он ее создал. Он хочет, чтобы мы были живы. И четко есть фраза в Священном Писании, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых. В то же самое время мы с вами со временем жизни, мы меняемся. Мы полнеем, худеем, растем, потом седеем, дряхлеем. А в конечном итоге наше тело отказывается с нами жить. Но личность наша никогда не умирает. И то, как мы себя позиционируем в этом мире, как «я», вот «я хочу в театр». Ну, что во мне хочет? Печень, почки?
Да,
там,
да.
Душа, безусловно, душа. Вот эта личность, она никогда не умирает. И эта личность, на самом деле, находится в определенном образом вне времени и пространства. Ну, потому что, стоя с любимым человеком, провожая до подъезда, мы можем потерять счет времени, просто смотря в глаза. Мы можем, увлеченно что-то делая, забыть о пище, о сне, о чем угодно. И некоторым образом мы выпадаем из привычного ритма жизни. И это нормально, потому как душа наша живет в несколько иной плоскости. По факту душе нашей даже еда не нужна. Это тело нужно кормить, да, да. И оно свое требует. Хотя есть грех, например, там, алчность, алчба, да, вот когда тебе надо, или там объедение. Когда ты уже, в принципе, тело свое накормил, а вот извращенная душа говорит, еще съешь, и еще вон ту конфетку,
да, да,
и вот такое, это, вот это, да, да, давай, 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 давай. Это проблема уже душевная, да. Но, говоря о смерти, мы признаем факт что, того, что она неестественна. Но при всем при этом мы понимаем, что она неминуема. Она неминуема. Ты не сможешь прожить вечно. Как бы сейчас медицина ни шагала семимильными шагами, вечно мы не живем. И рано или поздно мы выпадем. Мы выпадем из привычного рода материальной жизни. И вся церковь, вся духовная жизнь, все утренние и вечерние молитвы, посты, службы, все это плавненько готовит человека к переходу. Поскольку смерть в понимании светском – это переход от единицы к нулю.
Да.
Нет такого понятия в православии. Есть переход из одной реальности в другую реальность. Тело – да, но с другой стороны, даже с точки зрения медицины, если не ошибаюсь, наше тело меняется раз в 5 лет. Или в 7.
А мне вот тоже этот вопрос, а что можно считать телом? Вот я вас вижу, а по сути я вижу миллионы ваших умерших клеток. Вот верхний слой нашей кожи, да, он же да, мертвый. Это да. Мертвые клетки, это не живые клетки.
Да.
Поэтому, да, наше тело действительно обновляется постоянно. Это, ну, не будем удаваться в физиологии. По большому счету, я думаю, что смерть в том виде, она, конечно же, придет неожиданно для каждого из нас, скажем так, да. Это будет неожиданно. Но один интересный момент очень увлекает. Не то, что увлекает, мне он непонятен. Я когда отхожу от... Ну, бывают такие периоды в жизни, там, перестаю там какой-то регулярностью посещать храм, причащаться, и меня начинают обуревать эти ощущения страха смерти.
Страха?
Страха смерти. Именно смерти. Вот, вот какое-то... Почему-то, когда причина... Ну, какой-то литургической жизнью живешь нормальной, ну, качественной, скажем так, этого ощущения нету. Есть какая-то в этом определенная, наверное, мистика. Но...
Потому что есть ощущение вечности. вечности и безбрежности Бога.
Да.
Когда мы причащаемся, когда мы нормально живем нормальной церковной жизнью, что вот зачем это все, да? Мы готовимся. Мы определенным образом во время молитвы, богослужения или утренних, или вечерних правил, если мы серьезно молимся, а не вот этот, знаете, этимологически, очень не люблю это слово, вычитываем. Просто вот я не знаю, меня начинает прям вот что-то по спине, знаете, вот так шуршать. Мы не должны вычитывать правила, мы должны молиться. Да? И вот когда мы истинно молимся, по-настоящему, по-хорошему, мы находимся вне времени и вне пространства. Мы в вечности. Общаясь с Богом, мы приобщаемся этой самой вечности. И для нас не то чтобы совсем становится неважным временное, но мы начинаем нормально воспринимать временное в той парадигме, которую нам оставил апостол Петр. Он четко сказал, что мы здесь странники, а Отечество наше на небе. И вот когда понимаешь, что вся жизнь со всем ее многообразием и прекрасными явлениями, и произведениями искусства, и семьей, все это замечательно, и это необходимо, как подготовка к жизни в вечности, вот тут начинает становиться все на свои места. Заселяясь в гостиницу, где бы то ни было, мы же с уважением относимся к номеру, безусловно.
Если мы нормальные люди, то...
Если мы, да. Да, если мы нормальные, цивилизованные люди, а не вандалы, а не те, которые приезжают только по там...
И не украдем, у нас не будет попыток украсть с собой полотенчик.
Или виде, халат.
Или халат в виде этого, да.
Сувенира, да. Мы нормально относимся к месту жительства. Более того, если мы поймем, что Богу тоже очень нужно, чтобы мы жили. И ему нужна наша душа. На тело, конечно же, тело влияет на душу, и об этом апостол Павел довольно-таки много писал, но Богу в первую очередь нужны наши сердца, как он сказал сам. И для этих сердец вот он готов использовать все необходимые инструменты. Бог прагматик, и он всегда нас будет подвигать на лучшее. В определенный момент, и этот момент никто никогда не знает, действительно, как вы сказали, это крайне неожиданно. Господь будет использовать инструмент под названием смерть.
Ну вот есть еще некая магия, когда с этим соприкасаешься. В моей журналистской практике был эпизод, который на меня довольно сильно повлиял. Я приехал, даже не столько журналистская деятельность была, это сколько уже по общественной линии мы работали, приехали к людям, которым отключили газ по неуплатам, да, а потом им этот газ включили. Женщина, которая в этом доме жила, это не маргиналы, абсолютно адекватно, нормально. Люди просто попали действительно в тяжелую жизненную ситуацию, когда у них не было возможности платить за коммуналку. И, в общем, женщина, которая нам пожаловалась, мы с ней пообщались, приехали, а у них газ уже дали. Ну, нашелся благодетель, который заплатил за газовщикам и договорился с ними, что газ включат. Вот. Газ включили, в доме 11 дней было холодно, вечером стало тепло, наверное, произошел некий перепад температуры, она умерла, женщина эта. И мы с ней общались с ней в этот день. Я просто помню этот момент, вот она стояла, по сути, на пороге перед вечностью, да, больная, у нее раковая опухоль была, больная, тяжело больная женщина, у которой у нее умер сын, она только об этом и говорила, и когда я приехал к ней, за несколько лет до этого умер сын, вот, я к ней приехал, она меня пыталась остановить, мы приехали, увидели, что у вас есть, ну, в принципе, а что нам, ну, замечательно, мы очень рады за вас, и была попытка развернуться, она остановила нас уже в этом коридоре, попросила, чтобы мы к ней пришли, мы с ней пообщались, часа, наверное, два мы с ней разговаривали, да просто вот, просто разговаривали. Ей нужен был, я так понимаю, наверное, ну, просто поговорить.
Человек для того, чтобы высказаться?
Да, у нее хороший, замечательный муж, но он такой настоящий мужчина, скажем так, он вот этих всех вот этого не понимал, да, и ей нужно было с кем-то выговориться. И когда она выговорилась, я не первый раз общаюсь с людьми, которые вот так в тяжелом положении, я примерно представляю, как это надо делать. Мы с ней пообщались. Наверное, я надеюсь, она как-то успокоилась. Потом он мне позвонил, сказал, что она умерла. И вот этот момент меня очень... То есть она стояла на пороге перед вечностью. И у меня такое ощущение внутреннее, что что-то должен был сделать. скажем так, да, какая-то... И у меня, с одной стороны, было понимание, что я сделал все, что я мог, но большего я не мог сделать, чтобы было... В то же время какое-то желание что-то вот как-то... Потому что когда вот я же не врач, я не человек, который в профессии, который сталкивается постоянно с этим. У врачей вообще, кстати, довольно циничное отношение к смерти. Они, да. Но, ну, потому что они видят ее каждый день.
Это защитная реакция организма.
Да, я думаю, да, это защитная реакция здоровой психики.
Да.
Вот. Ну, вот у меня, меня тогда какие-то очень серьезные раздумья. Наверное, смерть и должна так от нас...
Смерть всегда пугает. Знаете, да. Сколько я видел за свою недолгую жизнь смертей, и при мне люди умирали, да, и на руках
вот как
умирали.
Как у вас, священника, у вас, наверное, наверняка вот какая-то даже, ну, наверное, практика есть в этом,
да,
отношении.
Да, к сожалению или к счастью, но она есть. Да. И умирали и близкие люди на руках, и дальние люди во время таинств. Всегда смерть страшна.
Холодок вот этот.
Всегда, всегда становится не по себе. И сколько бы я с врачами ни разговаривал, никто спокойно к этому не относится. Никто с пренебрежением к этому не относится. Поэтому говоря о том, что это вполне естественный процесс, нет, не естественно. Это инородно. И мы это четко понимаем все. Вербально, невербально, осознанно, неосознанно. Но вот это понимание того, что так не должно быть, да, оно есть. Но, тем не менее, оно есть. И с точки зрения, скажем так, вот вы понимаете, вот вы почувствовали, да, нужно что-то делать. Потому что, почему я первый вопрос сегодня вам задал, почему молчание о смерти, да? Когда ты о чем-то не говоришь, ты к этому не готовишься. И когда ты к этому не готовишься, это фатально, страшно и ужасно, да? И мне вот интересно, почему... Почему в школе нам говорят, что надо переходить на зеленый свет, а не на красный? Почему нам на стройках выдают каски? Да? И потому что если тебе кирпич упадет, будет плохо. Но понятие смерти в семьях замалчивается до максимально последней стадии. И потом, когда приходят на отпевание люди, которым по 20, например, лет, уже вполне себе сложившиеся, они очень... инфантильны, оказываются. А инфантилизм сейчас бич нашего общества. Одно из исследований говорило о том, что напрямую инфантилизм связан с пониманием смерти. Угу. Так вот, не легче ли было бы, как вы думаете, вот как общественный деятель, да, не легче ли было бы в определенный момент семейного воспитания вводить практику? Ну, например, посещение похорон, чего сейчас нет. То есть, ну, мы в храме отпеваем довольно-таки часто, и крайне редко семьи приводят детей на отпевание.
У меня у бабушки в доме бабушки, ну, смотришь фотографии, там, по большому счету, ну, тогда не было такого количества фотографий, но вот фотографии, которые были, это фотографии с похорон в основном. Mm. Вот просто семья собралась на фоне гроба, встали, сфотографировались. Вот такое событие. То есть и пару свадебных фотографий там уже каких-то было, да. Но в основном все в похоронах. Какая-то бабушка лежит, ну, это какая-то там прапрабабушка там для меня, для них это была бабушка. А, там фотографии можно датировать середина, начала 20 века, да. И я понимаю, тогда, наверное, другое отношение было к смерти. Это как раз событие, на котором семья и собирается. На свадьбу, может быть, не все приедут. А вот на похороны уж точно кто-нибудь да приедет. И вот эти бабушки, которые, кстати, умирали, они еще оставляли какие-то, ну, какие-то вот эти напоминалки о себе, какие-то вот такие вещи вот тем людям, которые приедут. Они готовились изначально. Угу. Мы сейчас вот принято смеяться над нашими бабушками в наше время, которые там откладывают деньги себе на гроб, чтобы и так далее.
Сразу и одежду, да, там, да. Тапочки.
А я даже знаю одного рязанского священника, который, например, я так понимаю, у него просто была какая-то возможность с ритуальными организациями взаимодействовать. Он, например, поставил, у него очень немолодая мама, он сам не молодой, и очень немолодая мама, кстати, очень бодрая для ее годов, водит машину такая, например, вся. Uh-huh. Бывает, ну, вы знаете, вот у него уже на кладбище стоит этот памятник с фотографией мамы, с годом ее рождения, эпитафией, просто не выбит год, дата смерти. Все, тут место, она знает это место, рядышком его же, Условно говоря, единственное, почему-то он не стал там фотографию свою размещать, ну, я не знаю, с чем это связано. Условно говоря, вот, прям рядышком стоит такой же, говорит, он прям спокойно меня подводит к нему, он говорит, вот, а это на территории монастыря просто находится. Он говорит, вот, пожалуйста, вот моя собственная, вот, если uh-huh. что, я вот готов, у меня, если что, тут не похоронен, и запасной, говорит, аэродром есть вон там, да. То есть, вот, я понимаю, когда я рассказываю вам это, как прославленный человек, вы к этому отнесетесь, ну,
даже так, с юмором.
Да. Да. Рассказываю это светскому человеку, своему там коллеге, глаза по 5 рублей, как же так, собственную мать и себя, да это он вообще какой-то. Да, у нас отношение не совсем адекватное к смерти.
Смерти,
не
да.
совсем адекватное. Но оно объяснимо, я могу понять. И себя тоже, кстати, я тоже понимаю в этом плане, потому что это неестественная вещь.
Естественная, безусловно. Но в то же самое время она есть.
Есть,
понимаете?
И она будет с каждым. Да,
да, война тоже неестественное да. явление. Да. Но вы служили в армии.
Служил.
Это неестественно.
Ну, в те условия, в которые меня поставили, действительно, для человека это неестественно.
Но тем не менее, понимаете, вот мы сейчас переходим к этому вопросу. У нас есть очень много неестественных явлений в нашем мире, там, начиная с там, алкоголя, там, заканчивая ну, теми же самыми там, военными процессами. Да? Но в то же самое время мы каким-либо образом к ним готовимся.
Не, учиться умирать надо. Надо, безусловно.
Поэтому и получается тот парадокс. Казалось бы, знаете, в нашей семье как-то странно получилось. Ну, действительно, я по роду занятий довольно-таки часто связан с делами смертными, предсмертными, послесмертными, похоронными. И рано или поздно разговоры какие-то у нас дома в семье между супругой, с супругой, вернее, они появляются. Дети слушают. А потом у нас был определенный период, когда начали умирать, соответственно, мои и супруги, бабушки, дедушки, соответственно, их прабабушки и прадедушки. И у нас был очень серьезный вопрос, что делать? Вот как быть? И вы знаете, мы начали чуть ли не с младенчества водить детей на похороны. На похороны, на панихиды, на кладбище. И для детей вот особой сильной проблемы, кроме одного курьезного момента, когда ну, мы начали объяснять детям, что умирают старенькие, да, ну, такой принцип жизни, ну, что ж, вот видишь, старенькие все. И потом мы подвозили одну бабушку, на что дочка сказала, ты старенькая, ты скоро умрешь. На что бабушка сказала, не, я не собираюсь. А дочка по простоте душевно сказала, а мама сказала. Вот. Да, и чудом удалось избежать конфликта на тот момент. Курьезно было, да? Такой черный юмор.
Ну, вообще, мне кажется, это бабушки напоминания.
Бабушка адекватно, она сказала, ну да, наверное. Да. Но, тем не менее, вы знаете, вот и сейчас, видя, например, одноклассников моих детей, да, я понимаю, что для них вообще...
Страшно
вот,
стресс.
Это фото... Это настолько уже физический страх, вот когда просто идет разговор о чем-то.
Да, да.
Это вплоть до изменений психики.
Ну, собственно, нами можно манипулировать тогда, когда мы чего-то боимся. Нами можно манипулировать. Я думаю, ребята, которые не очень рады нашей жизни, скажем так, они этим правилом замечательно пользуются. Когда ты не знаешь, что делать, у, по-моему, отца Даниила Сысоева есть... Она очень своеобразная, в православной среде к ней тоже очень своеобразная, но она, мне кажется, она поднимает очень полезную тему. «Искусство умирать», по-моему, так называется у него эта книжка и лекция на эту тему. Uh-huh. И он там прям по пункту объясняет, значит, если вы умрете, значит, надо тогда на третий день слетать там, в Иерусалим, там, туда-сюда, к гробу Господню, не шататься нигде, непонятно, да. Но, во всяком случае, он дает какую-то схему, какую-то... Ну, какой-то некий алгоритм. И вот в моей жизни, например...
Методичку, да?
Да, в моей жизни начался анализ этого процесса именно после вот этой методички. Она очень своеобразная, скажем так.
Да.
Ну, это понимание приходит потом, но нужен вброс первой шайбы. Вы правильно говорите. Это необходимо сделать, ввести в обиход этот вопрос. И игнорировать, как это вот принято сейчас. Ну, кстати, на телевидении очень принято игнорировать эту тему.
Ну, вообще в обществе. А телевидение как формирующий
да,
элемент
да, общества. Да, поэтому надо вбрасывать эту шайбу обязательно.
Причем адекватно и осторожно, аккуратно и объективно. Да. Объективно. Потому что заигрывать бессмысленно, каким-либо образом не замечать тоже бессмысленно, что рано или поздно мы все подойдем к этой черте.
Да.
И вы знаете, тоже долгое время думал, зачем Господь дал человеку старость. Угу. Ведь вот мог же Господь забирать нас молодыми, без больных суставов, со всеми зубами, в конце концов. Да? А вот эта старость, она и дана человеку для переосмысления жизни. Да? Но откладывать все на нее тоже нельзя, потому что по нынешним временам да, редкий мужчина доживает до 65 лет. Да. К сожалению, в нашей стране. Быть слегка подготовленным, слегка, потому что визуально мы никогда не сможем быть готовы, но мы имеем право. И говоря, и, наверное, заканчивая сегодняшний разговор, будем помнить о том, что в первую очередь, и это постулат, который нужно запомнить, перехода от единицы в ноль в православии не было и не будет. У Бога все живы. Все и всегда живы. И наши личности никогда не умирает. Рано или поздно, действительно, душа отделяется от тела. Отделяется, но не меняется. И вот это нужно понимать. А, во-вторых, те процессы, которые будут там происходить, да, мы к ним никогда не будем сильно готовы, потому что нам трудно понять, как это жить без времени и пространства. А там только так.
Ну, я думаю, научат.
Я думаю, что да, там будет все ясно. Главное, не отрываться от вектора. Если в этой жизни мы имеем вектором любовь Бога, счастье быть с Ним как источника всей жизни, тогда нам будет просто. Если мы верим в абстрактное добро за жизнь, за мир во всем мире, то это нам как раз будет, знаете, вот не очень практично, потому что, ну, а толку-то?
Ну вот я еще вспомню один из таких подспудий в этом процессе. Мне кажется, все-таки изучение биографии с другой стороны. Не вот как мы привыкли, там родился там человек. Вот когда мы узнаем человека, да, какого-то исторического деятеля или кого-либо, да, значит, человек родился, потом женился, потом учился, или же учился, потом женился и так далее. А с обратной стороны, вот
как умер,
как да? умер, а потом уже тогда можно все остальное. Мне кажется, когда мы так немножко переформатируем сознание, увидим некую ценность правильной смерти и правильного перехода по ту сторону, и, значит, отношение к этому. Наверное, и у нас что-то поменяется. Вот отец Андрей Ткачев так это сделал в медийном пространстве в свое время. Мне кажется, ему за это большая честь и хвала.
Ну, дай бог, если его услышат, скажем так, широкие массы. Спасибо большое за беседу, Иван.
Спасибо.
Спасибо вам, дорогие братья и сестры. До новых встреч.
До свидания.